Взрослые и не подозревают.
Ну что, на часах 13.05. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы запускаем нашу новую программу «Взрослые не подозревают». У микрофона Юлия Желнина. Помогает мне за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Машин тут нам активно. Сегодня у меня в гостях, сразу же мы решили так окунуться в тему. Мы будем говорить о детях. Программа для детей, для будущих родителей, для родителей уже, которые сейчас родители. И у меня в гостях основатель детского пространства «Гости» Евгения Шония.
Здравствуйте.
И Юлия Колмогорова.
Здравствуйте.
Вот эти прекрасные девушки, почему, чем же они занимаются? Занимаются, они развивают, адаптируют альтернативные методы воспитания, да? Вальдорфская педагогика. Вот хотелось бы сразу же понять, что это такое, потому что, я думаю, нашим слушателям немного непонятно, поэтому решили сразу об этом поговорить. Пожалуйста. Кто начнет?
Давайте я начну.
Давайте, Юля.
Потому что я чуть раньше познакомилась с этой педагогикой. Вот, как воля судьбы меня привела, когда у меня тоже появился ребенок, и я решила отказаться от традиционной методики, потому что вальдорфская педагогика привлекла меня тем, что отказывалась от интеллектуализации ранней. То есть, что сейчас наблюдается в традиционной методике, то, что тоталитарно-авторитарное воспитание за счет интеллекта, ранние кубики, ранний счет, письмо, чтение. И когда я очутилась в вальдорфском центре, пообщалась с людьми, которые очень увлекаются этой методикой. Соответственно, я была влюблена просто в эту методику, начала всем рассказывать, своим подругам, друзьям, боже, что это такое великолепное, чудесное явление. И потом уже понятно, что углубилась во все это течение, стала посещать различные семинары, ездила на обучающие семинары по вальдорфской педагогике, соответственно, нашла много единомышленников. И вот сейчас мы тоже с моей подругой открыли такой... замечательные встречи, как мы их называем, по вальдорфской педагогике. Если несколько слов сказать по этой педагогике, то можно сказать, что она имеет уже столетний опыт. Зародилась она, конечно же, не у нас, но зародилась...
Не у нас в России, в смысле.
Да, не у нас в России. Зародилась она в Германии в 19 году еще прошлого века. Ее основатель Рудольф Штайнер. Вот. И появилась эта методика не случайно, а возникла она в связи с тем, что во всем мире наблюдался социальный кризис, то есть и многие стали задумываться, и ученые, и педагоги, и родители, и, в общем, всех заинтересовала эта тема, что необходимо как-то обратить внимание на именно на педагогику, то есть изменить какие-то принципы педагогики, и появилось очень много реформаторов, таких как Монтессори тоже из тех времен к нам пришла.
Ну да, это, наверное, более на слуху знакомо.
Да, вот. И, соответственно, вальдорфская педагогика тоже пришла оттуда. И основными принципами вальдорфской педагогики нужно сказать, что является то, что подход к ребенку стал более гуманным, то есть ребенка стали воспринимать не просто как объект для обучения, который нужно обучить письму, чтению, подготовить к каким-то специализированным школам, чтобы потом из него вырос такой роботизированная личность. То есть в этом аспекте наблюдается, что ребенка все-таки стали воспринимать как личность и стали воспринимать образование не исходя только из слова образование, образовать его как интеллектуальный объект, но и образовать его в плане воспитательного аспекта, то есть сделать из него еще и человека доброго, понимающего, отзывчивого, то есть который готов вступать в какие-то коммуникативные связи и вообще чувствовать себя комфортно и чувствовать себя частью этого мира. Угу. Соответственно, вот главная цель вальдорфской педагогики.
Ну вот на примере, вот ребенок, мы про какой возраст сейчас говорим? Про абсолютно любой. То есть можно адаптировать как для садика, так и для школы, да, как я понимаю?
Да, вальдорфская педагогика, она включает в себя два аспекта. То есть она включает в себя аспект дошкольного образования и включает в себя аспект среднего звена, то есть... Вальдорфские школы,
ну, вот теперь,
да,
например, то есть вот ребенок, как с ним проходит обучение, что прежде всего? То есть я как понимаю, он не сидит, книжки не читает, английский он учит так же иначе, различные языки я имею в виду, да?
Да, я бы хотела тогда добавить то, что вальдорфская педагогика, она предполагает тесную взаимосвязь ребенка с внешним миром. Что такое внешний мир? Это природа, которая нас окружает, это люди, которые нас окружают, это его родители, его семья. В детском саду, понятно, это окружение дети, да, его сверстники, либо дети других возрастов, если это смешанная группа. В школе это дети и учителя. То есть ребенок — это такая личность, это такой объект, который может чувствовать себя гармонично только когда он ощущает связь с внешним миром. только тогда он может понять самого себя. В отличие от традиционной педагогики, да, где, например, какие-то темы для развития, они берутся просто из-за того, что мы привыкли, что, например, в 3 года ребенок должен читать, в 4 года он должен уже писать, желательно на 2 языках сразу, должен уметь танцевать под современную музыку, исполнять какие-то определенные па. Гимнастика. Обязательно нужно записать его в 8-10 кружков. В понедельник водит папа, в среду мама, в четверг бабушка и дедушка. Вальдорфская педагогика, она дает достаточно большую свободу. То есть ребенок, он должен развиваться в своем темпе, его не надо торопить. То есть можно привести такой пример, если родители поймут, если вы спешите на работу, и вам нужно эту дорогу пройти за 5 минут, вы тащите ребенка за собой или хватаете его на руки, потому что он не успевает во взрослом темпе. Mm-hmm. Ему нужно остановиться, посмотреть на цветочек, поднять камушек, поговорить о том, вдруг он захотел вернуться обратно, пройтись по ступенькам. Ну, это такой бытовой пример, да? Если мы возьмем жизнь, то вальдорфская педагогика, у нее есть такой интересный момент, вот, который мне очень меня очаровал в свое время, это развитие по эпохам. Mm-hmm. То есть существует определенный весь год, разделенный на определенные эпохи, связанные с природой, либо с праздниками. Ну, то есть, например, то, что нам понятно, это Новый год и Рождество, да, то есть то, к чему мы всегда, вот если вспомнить свое детство, это у каждого был любимый праздник, потому что это связано с определенными традициями. Вот подарки, ты готовишь подарки, ты лепишь снеговика, горка, потом наряжаешь елку, потом приходит Дед Мороз. А в вальдорфской педагогике вся жизнь ребенка, весь его год, он разделен вот на такие эпохи. Например, сейчас идет эпоха перерождения, то есть эпоха, когда весна заканчивается, приходит лето. И все игры, все темы, все, что мы делаем, все сказки, да, они связаны именно с этим. Mm-hmm. То есть, например, мы рассказываем детям сейчас сказки про то, как гусеничка превращается в бабочку. Mm-hmm. Вот, то есть какое-то перерождение. И на таких образных примерах они могут ощутить, что же происходит в этом мире. То есть они видят это, ощущают, трогают это, представляют. И это действительно имеет большой эффект. То есть видно, как ребенок, он это все понимает с помощью этого.
То есть можно я тоже еще добавлю, что в чем заключается принцип, да, вальдорфской педагогики? В том, что он связан, как уже Женя сказала, что он связан с кругооборотом. То есть они так и называются праздники года. И то есть нет никаких искусственно созданных занятий как таковых, как это бывает в традиционной педагогике. Например, зимой мы изучаем, например, цветение кувшинок или еще чего-нибудь. Приходит утенок и рассказывает про то, что прилетел комар, хотя на улице зима, ну, потому что вот по программе необходимо, чтобы воспитатель рассказывал детям вот такую вот историю. Или пришел медведь и рассказывает, как ему хочется, чтобы красные кубики летели в корзинку. Давайте мы поможем медвежонку и все красные кубики положим в корзинку. Вальдорфской педагогики абсолютно нет, потому что все проживается не только на интеллектуальном уровне, но проживается еще через сердце и через руки. То есть интеллект — это голова, воля, а руки, соответственно, и сердце — это душа и, соответственно, творчество тоже. То есть ребенок, когда вот он слушает эти сказки, он потом играет в это все. То есть вот что я хотела сказать, что нет никакой интеллектуализации. И как я вчера спросила ребенка, тоже когда хотела понять детский взгляд на все это, я спросила, вот как тебе, где тебе больше вот нравилось? Вот в традиционном садике, например?
А то есть
вот
он уже успел походить
месяц.
И традиционный, да?
Месяц она мне походила, такие были ситуации, такая была ситуация, что она месяц посещала муниципальный сад.
Но вы как бы специально, чтобы она сравнила, допустили этого?
Нет, такая была ситуация просто, что мне нужно было, что вот как-то вот один был период, когда мне нужно было, чтобы она была чем-то занята, я так тоже была очень занята, не имела возможности с ней быть вместе, например, вот, и она ходила у меня в муниципальный сад. То есть для нее первым откровением было то, что там не поют песни. То есть вальдорфская педагогика предполагает постоянные песни. То есть даже ребенок, который не говорящий, он слышит изо дня в день одни и те же мелодии, и он начинает их повторять гораздо лучше, чем, например, обучение словам по карточкам. То есть, например, он за завтраком, за обедом, за ужином, если брать детский сад, например, да, да и дома тоже родители могут это делать, использовать эти приемы, потому что дети абсолютно всей душой откликаются на это все, и, соответственно, образование у них уже проходит даже через это. И вот, спросила я у ребенка, чем тебе нравится больше, где тебе больше нравится. Она мне сказала, что мне вот все-таки больше нравится вальдорфская педагогика. Она даже у меня уже знает это слово. И очень этим важно, что вот у нас вальдорфская педагогика. Я сказала, ну чем? Она стала у меня, закатила глаза, подумала и сказала, ну там сделано все своими руками. То есть это, мне кажется, очень важно, потому что, опять же, перейдя к принципам вальдорфской педагогики, то есть у нее очень много особенностей. Например, принцип такой, что используются только деревянные экологичные игрушки. Например, это шерсть, это лен, это орехи, это каштаны, желуди. Вместо игрушек деревянные, палочки,
да, любые
брусочки. Пластиковые игрушки – это недопустимо.
Вообще Почему? Недопустимо.
Ну, это мы берем такое понятие, как детский сад, да, то есть в детском саду в Вальдорфском.
Да и дома там, тоже.
Там используется только экологический материал. Ну, потому что это, ну, вот вы сами увидите, например, деревянную машинку и пластиковую машинку, да.
То есть... Ну, пластиковая ярче, возможно, она... Там много деталек.
Да, там много деталек, там как раз можно ей играть только в определенной функции. То есть в этих пластиковых современных игрушках чаще всего есть заложена уже функция, которую создатель этой игрушки, да, придумал. Вот это робот, он умеет ходить, нажал на кнопочку, он пошел вперед, он пошел назад.
Умеет.
А если ты возьмешь, например, 10 шишек, 15 камушков и 3 палочки, что это может быть? Это может быть и монетки, чтобы поиграть в магазин. Это могут быть и палочка, может быть, и телефоном, и просто палочкой, и пистолетом, и, не знаю...
Опять же, шишки можно склеить, получить.
Да, да, то есть как конструктор положить. То есть вальдорфская игрушка, она предполагает собой развитие фантазии ребенка. То есть не предметное, да, какое-то вот ощущение. На самом деле это большая такая беда современного общества, то, что дети сейчас загнаны в рамки как раз вот этих магазинов, куда бы ты ни пришел с ребенком, везде полки ломятся от вот этих современных, да, игрушек, да, которые чаще всего приходят откуда? Из современных мультиков, да, то есть современные мультики, да, они, страшные, конечно, безвкусные, они чаще всего бездушевные, бессюжетные.
Ну, вернемся к этому, да.
Вот, и поэтому ребенок, он, конечно, он это все хочет, но...
Когда сказать, он это получает,
не
он
понимает,
получает.
Зачем.
Да, он потом на самом деле этими не играет, в общем-то. Это все валяется где-то в коробках дома.
Ну да, мне кажется, это проблема родителей. Да, вот у меня как двоюродная сестра, она мне скорее... Но я очень часто оставалась с ней, и она мне уже даже ближе, чем двоюродная сестра. И она поиграет месяц там, или определенный период какую-нибудь игрушку, затем ее забрасывает, и вот накапливается вот это вот огромное количество. Опять же... деревянные, они, как долго, как правило, служат дольше, да? Я правильно понимаю?
Да. Да даже не в этом, мне кажется, дело.
Заинтересовывают они больше.
Она, деревянная игрушка, недоделанная. Желательно, чтобы она еще была недоделанная, чтобы она имела...
Не прорисованная, да.
Да, чтобы она была полифункциональна, чтобы у ребёнка могло быть... Вот как мы с вами в детстве, помните, играли? Когда у нас была досочка, действительно, и мы... Сначала у нас была, например, это кораблик, потом это самолет, потом это человечек, потом это все что угодно. То есть мы сами себе придумали в своем образе, мы верили, что это уже не досочка. Она нас оживала, а когда оживает досочка, ребенок, он перестает быть Машей, Сашей, Аленой. Она анализирует, она себя ощущает вместе с этой досочкой. То есть она и говорит, например. Ну, я не говорю, что наши дети играют только досками, конечно, и камнями. То есть, ну, основной принцип, в общем, и какая-то основная идея в этом есть. То есть это очень прелестно на самом деле. Точно так же, как отдается очень большое значение вальдорфской педагогике игре. В наше время игры как таковой нет у детей. Дети не умеют играть. И почему? Потому что они смотрят телевизор, они посещают различные заведения, где их развлекают. Родители относятся к понятию скука у ребенка очень нервно. То есть, когда ребенку скучно, его пытаются всячески занять, чтобы ему не было скучно. На самом деле это тоже большая проблема.
Ну, да, вот, то есть, интернет, опять же, то есть, да, оно оттуда черпывают информацию. То есть вы тоже не приемлете это?
Нет, интернет нет.
Мы ничего не приемлем, кроме вальдорфской.
Ну, продолжайте. То есть вследствие этого что?
Вследствие чего?
Вследствие того, что телевизор, мы лишаем ребенка телевизора, интернета.
Нет, мы ничего его не лишаем.
Он сам приходит к этому.
Мы стараемся ему показать, что есть альтернатива. То есть мы не можем запрещать, потому что если мы будем запрещать, он придет в поликлинику, как вот мы тоже с Женей недавно общались, и увидит эти мультики, он потом не придет к врачу, и для него это будет такое вот желание, которое неудовлетворенное, которое...
Ну да, запрет, это же всегда...
Да, тем более...
Вот, я об этом же, да,
другие дети постоянно смотрят, их у них общая тема.
На самом деле, мне кажется, что любая какая-то грань, да, она... Ну, как сказать? То есть где-то надо находиться, наверное, посередине, да? То есть, конечно, мы не отрицаем и традиционные какие-то подходы. То есть самое главное – это чтобы к ребенку относились как к личности и понимали, что ты сейчас занимаешься его развитием, да? Ну, что тебе важнее? Чтобы он научился писать, читать и знал героев из мультфильма, провел этот час спокойно, ты мог посидеть там ВКонтакте, в интернете, либо чтобы он мог помочь своему другу подняться, когда он запнулся и упал. Ну, то есть каждый родитель выбирает сам, да. Конечно, хочется, чтобы ребенок, он вырос, и он любил этот мир, он понимал других людей, он любил самого себя. И на самом деле, даже если сейчас это вызовет какой-то протест, да, что ты не купишь ему пластиковую игрушку, не дашь посмотреть там 3 часа телевизор, понятно, что все дети этого хотят.
Но
да?
Как, опять же, объяснить?
Своим примером. Это третий принцип вальдорфской педагогики.
Мы плавно подошли.
Мы плавно подошли к этому, что собственный пример, он всегда очень заразителен. И вальдорфская педагогика
на этом основывается.
Да.
Ну, мы поговорим об этом еще подробнее после рекламной паузы.
Взрослые и не подозревают.
Возвращаемся в студию. На часах 13:22. У нас в гостях сегодня Евгения Шоня и Юлия Колмогорова, основатель детского пространства «Гости». Говорим мы о системе гармоничного воспитания, о альтернативном методе воспитания вальдорфской педагогики. Продолжим. Мы остановились на, по-моему, третьем принципе педагогики. Да? Расскажите поподробнее.
То есть еще один главный принцип вальдорфской педагогики – это подражание. То есть в этом же и отличие от традиционной методики. Если традиционная методика предполагает давление со стороны взрослого, то есть и когда взрослый учит учиться, например, он показывает, как нужно складывать кубики, как нужно делать какие-то аналитические выводы, еще что-то подобное, то в вальдорфской педагогике взрослый должен просто быть хорошим человеком. То есть он должен показать своим примером, то есть что вы хотите, чтобы было в детях, то же самое вы должны взрастить в себе. То есть вы должны сначала изменить себя, а потом изменить мир вокруг себя и, соответственно, ребенка.
То есть взрослый непосредственно участвует от начала до конца в воспитании, то есть в школу, даже в школе он также с ним. В садике он также с ребенком.
Ну, на каждом этапе разные взрослые бывают с ребенком. То есть, если, например, дома это родители, да, в садике это воспитатель, у которого тоже большая роль на него возлагается. Именно даже воспитатель в вальдорфском детском саду называется садовник или садовница. То есть, да, это такой человек, который вот взращивает этих детей.
То есть он не тянет их пинцетом из земли, эти росточки, и говорит, быстрее расти, тебе нужно успеть.
Да, он просто создает им благоприятные условия, приятную атмосферу для развития как раз с помощью всего того, что мы уже говорили, да, и игрушек, и вот этих эпох, и правильного ритма. В школе тоже очень интересно то, что классный руководитель, да, основной учитель, он идет с ребенком с 1 класса по 8, да, то есть это один человек, к которому ребенок привыкает, и он продолжает этот путь именно с этим человеком, за ним тянется, да, и с помощью него учится.
Но затем ребенок, он адаптирует, спокойно в обществе адаптируется, то есть ему же все равно нужна какая-то самостоятельность.
Ну, вот здесь как раз дается довольно-таки много самостоятельности ребенку. Например, если мы говорим про первое семилетие, да, с года до семи, ну, с нуля до семи даже, вот, то ребенку остается очень много места для свободной игры. Да, например, как раз после каких-то творческих занятий, хороводов, песни, остается несколько часов, в отличие, например, от государственных, да, садов, где практически дети не играют свободно, то есть они не умеют вот эту вот игру друг с другом, взаимодействие, они не умеют ее наладить. Это на самом деле, вот я по своему ребенку видела, да, тоже, который ходил в муниципальный садик, но ему было очень тяжело адаптироваться там, потому что у него возникали вопросы, почему мальчики ломают машины, почему девочки раскрашивают раскраски, а как же вообще тут играть? Чем же тут играть? Чем же тут заняться? Бегать нельзя, прыгать нельзя, ползать нельзя.
А ему это было необходимо?
Конечно. Но это необходимо, на самом деле, всем детям. Только вот, может быть, кто-то не так щепетильно к этому относится, да?
Ну, да, есть немного скромные дети, скажем так.
Да, ну вот у меня как раз такой ребенок. Вот, и поэтому как раз место-то для свободы остается много. То есть вальдорфская педагогика, она оставляет много места свободе ребенку, именно его какому-то творческому, фантазийному потенциалу.
Ну и как, а как же вот, можно ли, то есть если вы так категорично против традиционной, то можно ли как бы их совместить, включить некие принципы из вальдорфской в традиционную, совместить?
Да, конечно, можно. То есть, на самом деле, мы не можем сказать, что мы такие...
Ярые
противники.
Мы за добрых педагогов в традиционной педагогике. Да. Просто, к сожалению, сейчас наши бедные педагоги, они уже не могут быть добрыми педагогами, как в наше советское время, например, даже, когда у нас была учительница, и она была такая вот Марья Ивановна добрая, которая всех любила. Сейчас такие темпы и в школе, и в садах. Это просто невозможно успеть не только детям, но и педагогам, когда они видят все эти планы. Бедные педагоги,
да,
не просто...
Сама система.
То есть всё-таки дело в конкретном человеке. Ну, то есть педагогу.
В системе. Потому что педагог, как правило, не может. Он не может, даже если он очень замечательный человек, он не может себе позволить быть замечательным человеком в этой системе. Вот и все.
Только лишь потому что... Почему?
Потому что, во-первых, очень большие объемы возлагаются на интеллектуализацию. Потому что ребенок, чтобы поступить в школу, он уж должен уметь... как будто бы, да, много-много-много всего. И очень много рамок, как Женя уже говорила, что в 3 года он уже должен уметь это, и всех подгоняют.
Торопись. А это плохо?
Да, это плохо.
Конечно, потому что у каждого свой темп развития. Да. И на самом деле нет ничего страшного, если твой ребенок научится читать в 6 лет, а соседский ребенок научится читать в 3 года. То есть как бы вот это вот сравнивание, которое сейчас идет, да, сравнение, оно... На самом деле детям-то оно не нужно. Это родители придумывают для себя, что вот, посмотрите, чего я добился. А чего ты добился на самом деле? Может быть, он научился читать, но ты пропустил тот тонкий момент, когда он не получил какого-то твоего внимания или не получил там какой-то нужной игры, или не сходил на улицу, погулял, не поиграл веточками, не посмотрел на поле, не насобирал своих одуванчиков.
Дети до 7 лет, они все еще формируются, они еще не дочеловеки. Если сравнивать взрослого человека, школьника и ребенка дошкольного возраста, то это совершенно 3 разные личности, потому что до 7 лет у человека, даже когда вот у него меняются эти зубы, почему они меняются? Только тогда человек становится способным каким-то именно аналитическим системному мышлению. То есть, а до 7 лет это вот, он еще...
Растет, формируется.
Да, доформировывается, получается. Если его пережимать в интеллектуальном плане, у него может недоформироваться где-то там, где ему было необходимо. И потом все это выливается во взрослом возрасте во что-то другое. Например, в страхи, в комплексы, в зажатость. То есть внутренний зажим, это же все приходит из детства. То есть,
вот. Хорошо, а результаты тогда вальдорфской педагогики? Каким становится ребенок?
Ребенок
гармоничным.
Ну, да, он становится на самом деле, вот даже есть такие исследования, да, когда приходили незнакомые люди в муниципальный сад, и когда приходили незнакомый человек, заходил в вальдорфские группы, да, в вальдорфский детский сад. То есть в вальдорфском детском саду не идет никакой оценочности и конкуренции. То есть там нет такого принципа, кто быстрее съест, кто быстрее помоет, кто быстрее нарисует, кто лучше.
Нет никакого
сравнения. Да, вот сравнение между детьми, оно не идет. То есть каждый сравнивается только с самим собой. И дети, например, в муниципальном детском саду, они, ну вот традиционные, да, педагогики, они выбегают и начинают показывать: посмотри, какая у меня игрушка, посмотри, у меня новые штаны, посмотри, и я тут вот умею залазить. А когда приходит незнакомый человек в вальдорфский детский сад, ну если действительно это вот как бы все создалось, все условия, то там дети практически не обращают на него внимания и продолжают жить, как они жили.
Вернемся после федеральных новостей.
Взрослые и не подозревают.
Возвращаемся в студию. Микрофона Юлия Желнина, помогает за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Мы запускаем нашу новую программу для детей, для взрослых. И сегодня для этого мы пригласили... Мы говорим об альтернативных методах воспитания. Сегодня мы взяли... один, наверное, из моря всяких методов, вальдорфскую педагогику. И в гостях у нас, скажем так, люди, которые развивают ее в Перми. Я прям могу так сказать громко, да? Евгения Шоня, Юлия Колмогорова. Мы продолжим. Давайте сейчас уже поговорим про Пермь. Вообще, есть ли она у нас в Перми, развивают ли ее как-то? Может быть, нет или да? Но я понимаю, что вот вы не... адаптируете ее, ну, в смысле, вы ей занимаетесь лишь в детском пространстве.
Да, мы на самом деле занимаемся ей больше дома, и так как мы видим действительно практический результат на собственных детях, да, то, что это очень благотворно влияет на ребенка, мы решили вот... идея у нас была давно, но мы пришли к ее реализации год назад и вот решили открыть воскресные занятия для малышей. И оказалось, что это действительно очень востребовано, то есть родители многие с удовольствием приходили и сами играли вместе с нами во все игры. Даже.
То есть многие родители интересуются педагогикой?
Да, да. На самом деле многие они не знают, но когда они приходят, видят это все, действительно замечают, как меняется ребенок, как он начинает втягиваться, как ему это все интересно, и как это меняет какие-то острые углы, сглаживает, да, в ребенке определенными методами. Ну, это действительно что-то такое, как некое чудо, да, происходит. И когда ты видишь результат, может быть, не через день, не через час, а через неделю, через две, через месяц, вот, то, конечно, это приятно. И родители многие говорят, что им, ну, все это близко и очень нравится.
Помимо детского пространства, применяют ли или еще в Перми
методику? Да, нужно сказать, что, конечно же, Пермь, она отличается тем, что до нее очень несколько позже доходят веяния. Различные, как, например...
Да. Мы часто с этим сталкиваемся.
Да, но в нашем городе тоже уже есть вальдорфские сады. У нас есть вальдорфский детский сад «Апельсин», благодаря которому мы, собственно, и начали знакомство с этой педагогикой. У нас есть, ну, немного, может быть, еще несколько, может быть, два пары сада, которые используют элементы вальдорфской педагогики. Но на самом деле мы очень рады, что вальдорфская педагогика, она становится все шире и шире популярна, потому что, ну, действительно, многие находят отклик. Мы находим отклик, и в нас находят отклик. То есть как-то больше и больше все людей заинтересованы. Мы очень рады, что в Перми стало движение тоже пополняться и становится больше заинтересованных людей. Потому что в других городах уже существует огромное количество. В Тюмени, в Кирове, в Москве вообще несчетное количество. Уже в Петербурге, в Смоленске уже существуют различные вальдорфские школы, муниципальные сады. То есть это движение уже такое всероссийское.
То есть оно никого не пугает на самом деле уже давно.
Да, уже есть даже, кстати, программа, абсолютно государством заверенная. То есть государство знает про это все, что это не какие-то тайные махинации педагогов и родителей, несколько не от мира сего. То есть это все официально. Вот в 2012, то есть вышло второе уже. Вторая программа называется «На березка». Если кому-то будет интересно, может все это почитать. Все сейчас доступно, и это все очень любопытно, потому что действительно что-то...
Да, каждый может найти для себя что-то нужное. Не обязательно увлекаться от и до. Каждый родитель может попробовать какие-то игры, какие-то творческие задания, какие-то вот элементы оттуда взять и увидеть, ну, действительно, что это продумано. Кажется, что это очень все просто, но для ребенка это и нужно, да, вот какие-то простые продуманные элементы для его... существования гармоничного.
Но достаточно ли будет родителю прочитать лишь там в интернете о данной методике? Или стоит пройти семинары, курсы, поговорить со специалистами? То есть...
Ну, это как в любой области, которая интересует человека, то есть смотря, насколько он хочет в нее окунуться. И действительно, все-таки, наверное, есть тут какая-то... ну, не знаю, можно назвать какой-то элитарностью, да, ну, то есть не всем, наверное, это подойдет. То есть, конечно, мы сталкивались с такими случаями, когда приходили родители и говорили, уходили недовольные, говорили, непонятно зачем здесь петь, танцевать и рисовать, я этим всем могу заняться ребенком дома, почему здесь не проходят цифры и буквы. Но парадокс весь в том, что дома... Вот сами подумайте, даже если у вас нет детей, часто ли вы рисуете, поете и танцуете? Ну, да, а с ребенком, когда нужно время. Постирать, еще помыть и приготовить, вообще это, на самом деле, остается очень мало времени для этого.
Поэтому... вся эта педагогика, она на самом деле является таким очень большим помощником даже для родителей, даже если вы не хотите не посещать никакие учреждения вальдорфского характера. Дома это огромный помощник. То есть когда вы не знаете, чем заняться с ребенком, в какую область вам идти, чем заниматься... Вальдорфская педагогика, она вам предполагает круглогодичный и еженедельный, то есть прямо такой план, от которого вы можете отталкиваться и делать все, что вы хотите.
Ну
то
вот,
есть...
к примеру, вот, ну, допустим, да. Ребенок сидит и ест только перед компьютером, только перед телевизором, любит мультики, и что вот делать?
Ну, почему он любит мультики?
Это потому что вопрос из зала.
Да, почему он любит мультики? Во-первых, потому что ему, наверное... не предоставляют другой альтернативы, может быть, либо, ну, либо уже конкретно разрешают смотреть эти мультики. Если, мне кажется, уже просто запретить смотреть мультики, то ребенок так или иначе начнет искать для себя какую-то благоприятную сферу. Он пострадает максимум день, максимум два. И как от всякой дурной привычки, он от этого отвыкнет. Он начнет думать, раз мне не включают мультики, значит, я должен как-то себя развлекать. А если тут приходит мама и говорит, смотри, у меня есть для тебя замечательная сказка. Она рассказывает ему замечательную сказку. Например, вот как тоже Женя говорила про ту же самую гусеничку, которая стала бабочкой, которая хотела мечтать, которая наконец-то вот все у нее свершилось. Ребенок смотрит большими глазами и говорит: «Мама, я хочу еще». Она говорит: «Давай, мы будем каждый день с тобой, я тебе каждый день буду рассказывать такие сказки».
А потом давай мы возьмем с тобой воск, растопим его немножко, чтобы он стал мягким, и вместо нашего пластилина полепим этим мягким воском и слепим эту гусеничку и бабочку. А потом возьмем лист бумаги и нарисуем вместе для них полянку. Ну вот этот час, который обычно ребенок сидит перед телевизором, он проходит так. Альтернатива такая.
Опять же, нужно, чтобы присутствовали родители в этом. А если брать того, что родители не присутствуют, как ребенок сам может себя развлекать, это все происходит как раз в свободной игре. В том мы и говорили, что ребенок сначала вдыхает информацию, а потом он ее выдыхает. Как он ее выдыхает? У него есть этот образ гусеницы. Она ему оставила эту восковую гусеничку, и он с этой гусеничкой может все что угодно делать. У него тут развивается. У него есть эти образы, потому что дети воспитываются в образах. У них нет
предметного сознания.
Да, у них нет предметного сознания, они не могут систематически систематизировать все это. У них есть только образы. Эти образы в них очень глубоко и быстро проникают. Поэтому чем больше образов ребенку, тем лучше.
От каких еще педагогических клише стоит отказаться родителям для того, чтобы, наверное, не навредить? Мы же говорим уже так глобально. Мы сегодня некоторые перечислили, но вот какие бы еще зачастую приходится вам сталкиваться?
Ну, на самом деле, ребенок, с одной стороны, да, вот у нас в Перми, скажем так, он загнан в раннюю интеллектуализацию, как раз те педагогические клише, когда его хотят быстро обучить. А с другой стороны, он загнан в вот эти развлекательные все центры, да, то есть как может ребенок провести день рождения, если вы зайдете в интернет и посмотрите, как можно отпраздновать день рождения
аниматоров
с ребенком?
Аниматоров нанять.
Да, да, нанять человека-паука, да. Лунтика, шоу мыльных пузырей.
Это так же плохо?
Ну, не так плохо. Ну, если к вам вот сейчас сюда зайдет человек в костюме человека-паука и начнет как бы танцевать под Гангам Стайл, я не знаю, будете ли вы счастливы. Но дети обычно пугаются, на самом деле. То есть это такое потрясение. Откуда? Почему?
Сначала они пугаются, у них естественная реакция сначала испугаться, а потом они начинают это любить, потому что они глубоко впитывают образы. Потому что они впитывают образы. И какие
образы им предлагаются? А то, что вот ребёнок, например, увидев Человека-паука, увидев его сверхсилу, затем тоже хочет обладать такой сверхсилой. Это
так? Ну, смотрите, Человек-паук, он же нереальное существо. Опять же, это человек...
Но его идеализировали для того, чтобы он, типа, он спасает мир.
Ну, можно точно так же идеализировать то, что имеет место быть в обычном окружении. Папу, дедушку, который спасает мир. Дедушка тоже ведь спасает мир своей добротой. Он помог бабушке перейти через дорогу. Почему бы нам не идеализировать это, грубо говоря? И в этом, мне кажется, ребенку будет гораздо комфортнее. Он...
Ну, и на самом деле, вот если взять традиционные, да, как раз сказки, то есть там же тоже много вот этих вот супер... Ну, не знаю, у меня ребенок вырос на дяде Степе. Кто такой дядя Степа? Это советский супергерой, да, который большой, который все может, который все видит, всем помогает. Ну, то есть на самом деле эти образы, их можно взять из какой-то классической литературы, да, их можно взять из советских хороших мультиков. Все-таки, если говорить про мультики, да, понятно, что иногда маме хочется чем-то заняться своим, у нее есть это свободное время, но лучше, например, пускай этот мультфильм, если он есть в жизни ребенка, да, если вы не хотите от этого отказываться, пускай он будет тоже таким же ритмичным, например, и повторяющимся. Один и тот же мультик вы выберете, какой-нибудь хороший, советский, там, ну или который вам нравится, да, и пускай он его смотрит изо дня в день один и тот же. То есть вот это вот ощущение кадрирования, да, которое сейчас ребенок сидит, да, с пультом, он переключает, эти мультики не длятся больше 5 минут, они постоянно меняются, и на самом-то деле в них тоже нет ничего хорошего. Именно вот из-за этого.
То есть какие-то побочные
больше
эффекты все-таки возникают?
Да, конечно.
Вот, и у меня-то еще вопрос. Ну вот педагогика, вся она такая идеальная, но ведь тут явно есть какие-то минусы. Какие-нибудь побочные эффекты те же самые? То есть сложно, да, сейчас это все представить.
Ну, побочные эффекты, но могут
опять
быть
же,
на самом деле.
Но опять же, вот ребенок, говорю, адаптируется. То есть вы представляете, он там 20-летний заканчивает школу вальдорфскую, и, наверное, немножко сложновато, он недопонимание какое-то. Зачастую у них сталкивается традиционная школа против вальдорфской.
Ну нет, на самом деле тут какой-то такой борьбы, как бы войны-то не существует.
Такого не было.
Нет, и никогда, мне кажется, не было. Ну то есть, не знаю, мы на самом деле очень толерантно относимся и к мнению родителей, которые хотят как-то немного...
Да, это... Ну просто не слишком рано, и не слишком навязчиво, и не слишком...
Да, надо быть гибким.
Да. Да, если вы уже хотите учить эти буквы, например, можно же их учить по-разному, не просто что те же самые цвета. Я просто тоже недавно читала статью мамы, которая в блоге тоже, или в ВКонтакте, я не помню, как это такая публичная страница, очень там много подписчиков, много репостов, много лайков, и она пишет про игру. Что дорогие мамы призывают мам, например, играть с детьми. Вот и себя в качестве примера приводит, что я прихожу домой и играю с ребенком. Я думаю, о, как раз. Почитаю, вроде как такая интересная, животрепещущая тема. И заканчивается тем, что она описывает свою игру с ребенком. То есть складывает...
Сама придумала.
Нет, она складывает квадратики, например. Ага. Вот множество различных фигур, они складывают квадратики. Но это же не игра для ребенка трех лет.
Это занятие, да.
Это занятие, это интеллектуальное занятие. И если она говорит, у меня он не хочет играть... Я говорю, кубик, треугольничек соскучился, ищет свой домик, например. То есть как ребенок может себя почувствовать и внутренние свои силы. То есть он должен всегда себя ощущать в тем, во что он играет. Он же не может себя ощутить этим треугольничком синим, например, который ищет свой домик.
К сожалению, потом он становится этим треугольничком.
Да, к сожалению, потом он становится этим треугольничком. Он может себя ощутить...
Да, мы уже вынуждены. Мне уже тут Артем Жаворонков, который вступил на смену, уже тут стучит в двери, потому что на самом деле тема интересная. И это лишь капля в море кучи всего, и поэтому будем обязательно вам освещать это все в нашей новой программе «Взрослые не подозревают». С вами была Юлия Желнина и мои гости. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания. До свидания.
Эхо Перми. Ни дня без науки.